я ему верю, что он пойдет демократическим путем. Это абсолютно твердо. В его ум, его ответственность, его активность, безусловно.
Всем привет! Вы слушаете второй выпуск подкаста «Не наши 90-е». Меня зовут Софья Нечаева.
А меня Андрей Ребров. Привет!
В этом подкасте мы, дети нулевых, разговариваем о 90-х с людьми совершенно разных взглядов и профессий. Вместе с нашими гостями мы стараемся погрузиться в эпоху перемен. В предыдущем выпуске мы говорили с Борисом Григорьевичем Мисником, депутатом Госдумы второго созыва. Если вы не слушали первый выпуск, то можете его найти на этой платформе и узнать много нового.
Ну, недостатки какие? Ну, вы знаете, молодость не считается недостатком.
Сегодня нашим гостем стала Лилия Дубовая, журналистка и Тартас. С 1994 по 1999 она работала в правительственном пуле. С 1997 года Лилия освещала деятельность Бориса Немцова на посту первого вице-премьера правительства Российской Федерации. Вскоре Лилия стала личным пресс-секретарем политика. Хочу сказать, что именно перед интервью с этим гостем я больше всего переживал. Нам предстояло поговорить с профессиональным журналистом, политическим обозревателем большого информационного агентства. Но с первой же минуты знакомства с этим человеком все мои переживания ушли, и у нас, как мне кажется, вышел весьма искренний разговор.
Стоит добавить, что Лилия написала книгу «Немцов. Записки пресс-секретаря». Часть занимательных историй из этой книги и не только вы сейчас услышите. Советуем прочесть эту книгу полностью, потому как в ней представлены забавные и даже трогательные воспоминания о Борисе Немцове, Ирине Хакамаде, Анатолии Чубайсе и о многих других политиках России.
Дело в том, что политика Ельцина, она нас просто ни к чему не приведет. Повышаются цены, повышается зарплата, и это так до бесконечности. Это просто тупиковая ситуация, нам нужно что-то предпринять.
А мне нравится жить и учиться в России. Мне нравится вообще Россия. И я, конечно, за Ельцина.
Зовут меня Лилия Дубовая. Я бывший пресс-секретарь Бориса Немцова, который очень долго с ним проработала. С 97 года, когда он только появился в Москве, буквально с первых дней, но еще не пресс-секретарем. А потом с 99 по 2008 его пресс-секретарем.
Борис Немцов, политик. С 1991 по 1997 губернатор Нижегородской области. В годы его руководства регионом область занимала третье место в стране по количеству инвестиций, а смотреть на интенсивно развивающийся регион приезжал экс-премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. В 1997 году Борис Ефимович перешел в новое правительство под руководством Сергея Кириенко. Вскоре после дефолта 1998 года ушел в отставку. В 1999 году Немцов принимает активное участие в создании политического блока под названием «Союз правых сил». Федеральный список блока на выборах в Госдуму возглавил Сергей Кириенко, Борис Немцов и Ирина Хакамада. СПС проводит очень яркую предвыборную кампанию и формирует фракцию в четвертом созыве Госдумы. В нулевые годы Борис Немцов уходит в оппозицию президенту Путину и впоследствии становится организатором многочисленных акций протеста. Стратегия 31, марш несогласных, митинги на Болотной площади. Немцов был убит выстрелом в спину 27 февраля 2015 года.
Можно вас спросить, с чего началась ваша журналистская карьера и где вы работали до Тартас?
Журналистская карьера началась весело. Это могло случиться только в 90-е годы. Я безумно хотела стать журналисткой, но позднее брежневское время, когда я заканчивала школу, это было практически невозможно поступить в университет. Там был сплошной блат. И я решила, что я какую-то аналогичную, близкую профессию приобрету и поступила в полиграфический институт на факультет книговедения. Поэтому я книговед по образованию, но безумно хотела работать в журналистике. И вот наступают 90-е, я сижу в книжной палате, занимаюсь наукой и собираюсь писать диссертацию. И вдруг выясняется, что все начинает быстро очень рушиться. Я понимаю, что у науки не выжить и мне вместе с ней, потому что денег просто нет и не будет, и всех начинают увольнять. И я, недолго думая, решаю, что надо что-то делать. И у меня была такая вот эта заветная мысль стать журналистом. И тут я подхожу в ближайший киоск, покупаю несколько газет, начинаю смотреть, какие там есть, нахожу еженедельничек «Восточный экспресс», который, значит, на Дальний Восток и на Сибирь издает ТАСС. Я посмотрела эту газету, простудировала ее. У меня пришла интересная мысль в голову. Я с этой мыслью позвонила главному редактору. Дозвонилась с нему с первого звонка и говорю: знаете, вот так и так. Я страшно хочу писать, хочу работать у вас в газете, у меня есть идея. Ну, такая вот полусумасшедшая с улицы. Он меня пригласил к себе, я ему рассказала эту идею. Ну, так посмотрел на меня, говорит: ну, давайте попробуйте, я посмотрю, как вы пишете. И я ему на месяц, на 4 газеты, это был еженедельник, сделала 4 полосы. И когда эти 4 полосы были напечатаны, он меня пригласил, сказал: знаете, очень классно. Короче говоря, он меня с улицы взял в газету. Взял в газету, я стала в ней работать с огромным удовольствием. Занималась там и культурой, и женскими вопросами, всем, чем можно. И под псевдонимом писала там, полгазеты уже было мои статьи. А потом произошла ситуация, когда газета просто она не выдержала конкуренции. ТАСС решил ее закрыть, но к тому времени мои статьи читала жена руководителя ТАСС, Игнатенко. И я ей очень понравилась. Когда она узнала, что газета закрывается, она сказала, значит, своему супругу Виктору Игнатенко, который возглавлял ТАСС, что вот такая девушка замечательная, не надо ее терять. И меня пригласил Игнатенко в ТАСС к себе побеседовать и сказал: вы знаете, я хочу, чтобы вы стали информационщиком и хочу, чтобы вы пошли в правительство на парламентскую группу. Я говорю: да вы что, с ума сошли? Я политикой никогда в жизни не занималась, это не мое, я вообще не знаю, не знаю, не знаю. Он говорит: ничего не знаете, узнаете, давайте для начала социалкой. И, короче говоря, я пошла туда работать на социальную тематику и стала заниматься Министерством труда, Министерством соцзащиты курировать. Так пару лет работала и в итоге доработалась до правительственного пула. Я стала работать с вице-премьерами по социалке. Сначала у меня был Яров такой, который сейчас, наверное, уже никто не помнит, потом Илюшин, а потом внезапно в марте 97-го снимают Илюшина, и на место Илюшина приходит Немцов, который сначала, когда появился в правительстве, он, его пригласили курировать социалку. И так как я была на социалке, меня руководство ТАСС попросило поехать с ним в первую командировку. Немцова я тогда не знала. Нижегородский губернатор, классный, из губернии делает Европу. Тэтчер к нему приезжала, Ростропович. Но я его лично не знала и ни разу к тому времени не видела. И тут, значит, снимают Илюшина, мы все в печали, потому что неизвестно, кто придет, как, где оставят и чего и как. И потом опять надо к новому человеку привыкать, все не так просто, налаживать контакт. И главное, что мы сдали свои пропуска в Белый дом, потому что, естественно, журналисты туда ходили по пропускам. Пришла в ТАСС, сижу в ТАССе, жду. И вдруг меня приглашают к Игнатенко. Я прихожу к нему, он говорит: так, Лиля, Ельцин подписал указ и уже сегодня прилетел в Москву Немцов. Немцов будет курировать социалку. И завтра он улетает в первую командировку свою, Нижний Новгород и Ульяновск. Как хочешь, а ты должна туда попасть. Я говорю: у меня пропуска нет. Он говорит: ничего не знаю, делай что-нибудь. Я, значит, сижу, думаю, что делать, как туда пробраться. И вспомнила, так я позвоню пресс-секретарю Илюшина, которого уволили, а вдруг она еще там. Я ей звоню, говорю: слушай, дорогая, вот так и так. Она говорит: да, я здесь, я тебе сейчас временный пропуск выпишу, давай прибегай. Прибегаю в Белый дом, и мне подсказали, где будет его кабинет. Захожу, а там сумасшедший дом, бегает какая-то куча молодых ребят нижегородских, которые ничего не понимают. Они в ужасе, они только из Нижнего прилетели, а им надо готовить командировку, и они ничего не знают. То есть полное сумасшествие. Немцова на месте, я так поняла, нет. Он, по-моему, наверное, был у премьера. И я захожу, надуваю щеки и говорю: так, дамы и господа, к кому обратиться? Я корреспондент ТАСС. Меня направили работать с Борисом Ефимовичем. Я знаю, что завтра у вас командировка. Пожалуйста, запишите меня в командировку. Ну, значит, меня смотрят круглыми глазами, откуда вы узнали? Я говорю: ну, на то мы корреспонденты, а мы не знаем, а можно ли брать? Я говорю: у вас есть список тех, кто летит? Да, есть. Я говорю: вот доставайте список, и меня туда пишите. Так как они ничего не знают, купились на мою эмоциональную и такую серьезную ответственную речь и записали меня в командировку. И на следующее утро я приезжаю во Внуково-2, захожу туда, Я прихожу, а там только корреспондент Интерфакса Петя Мокшин и Первый канал. И все. И больше никто в эту первую командировку не полетел. И тут заходит Немцов. Радостный такой, улыбающийся, к нему там все бегут, всех осматривает, говорит, это что такое? Ну, а я девушка такая была довольно хулиганская, не очень подходила под вот правительственный пул. Я решила, раз я еду первый раз с ним в командировку, думаю, надо, чтобы он меня запомнил. Я приехала, это было мне самой теперь смешно, я пришла, значит, в эту командировку на каблуках, в шляпе огромной, и пальто от Славы Зайцева у меня было. Он, конечно, был сильно удивлен, запомнил точно, сказал, я эту девушку в бордовом с бешеной шляпой и в каком-то феерическом пальто запомнил на всю жизнь. Перепугался, сказал, думаю, господи, они тут что такие, москвички все такие, что ли? Но мне было тоже очень весело, потому что там в Нижнем мы ходили по улицам, было большое публичное его выступление, потому что нижегородцы очень на него обиделись, и ему пришлось собирать практически митинг на площади. Немцов второй день вице-премьер. Сразу слухи пошли, что Ельцин, значит, себе преемника подбирает, молодого, красивого. И я помню из этой командировки, ну, во-первых, конечно, меня впечатлил вот этот митинг, да, который он собрал, потому что там было безумное количество народа, и они были очень болезненно так отреагировали на то, что Немцов уехал и бросил регион. И он объяснял, почему он это сделал, рассказал, что пригласил Ельцина, и он не мог отказать, но что он их любит, ценит и всегда будет рядом с ними, с нижегородцами, что это его родной город. Сначала была такая очень сложная реакция, очень болезненная, там свистели, кричали, обижались, но Немцов всегда фантастически умел держать аудиторию, и он блестяще, буквально за полчаса все это перевернул и уходил оттуда триумфатором, и ему говорили, что вот, теперь наш Нижегородский будет в правительстве, это круто, ты им там москвичам покажи, ты научи их, как надо работать, в общем, все это было очень красиво. Я, кстати, за эту командировку получил большую премию, потому что за 2 дня у меня было, сейчас я вам скажу, чтобы не соврать, 43 сообщения о том, что Немцов говорил. И впечатление произвело очень сильное. И я даже вот сейчас вот думаю, и на меня тогда он очень сильное впечатление произвел, даже не своей молодостью, да, не этим, а тем, что пришел человек очень открытый. У меня было 2 предыдущих вице-премьера, Илюшин и Яров. Это такие классические чиновники немножко советского такого типа. Каждая строчка, каждая фраза, которую мы диктовали, которую, значит, не комментировали и так далее, она выверялась. Все это было очень жестко. А здесь пришел человек совершенно свободный, открытый для прессы, который... Я спросила, как работать, буду какие-то короткие интервью делать, еще что-то вам показывать. Нет, не обсуждается, значит, отправляйте, и все без всяких проблем. То есть он давал полную свободу в работе, полную свободу, и на обратном пути мы взяли у него вот с Петей Мокшиным из Интерфакса первое в моей жизни большое интервью с Немцовым в самолете. Оно на следующий день вышло, оно было очень серьезное, оно было другое, оно было очень живое, от живого человека, который очень сильно отличался от среднестатистического в то время чиновника государственного и фантастически отличается от нынешних. Более того, когда пришло вот это вот правительство младореформаторов, когда там вот был Немцов, Чубайс, Гайдар, потом Кириенко, но это чуть позже, а так и Черномырдин, да, нужно сказать, что это было достаточно свободное время для журналиста, это была такая вольница. Например, вот если я диктовал тасовки, если сейчас, насколько я все знаю, все проверяется, и более того, журналистов пускают в Белый дом только в определенное время и дают им и пресс-конференции и так далее, а вот так вот сидеть там в Белом доме и разгуливать по всем этажам и ходить и брать интервью, такого сейчас нет. Мы были очень независимые, я брала ответственность только на себя за то, что диктовала. То есть, как бы, если это была моя ошибка, конечно, я получала бы по шапке. Это все было, естественно, жестко, как всегда, потому что ТАСС – это все-таки государственное информационное агентство, там все жестко, да. Даже если были какие-то спорные публикации, я говорила в ТАССе, добро, я беру на себя ответственность, да, я вот вам даю сенсацию, я в ней уверена, И это выпускалось. Сейчас все совсем по-другому, конечно. И вот такой журналистики, такой свободной, как в те 90-е годы, конечно, близко нет.
Правительственные СМИ, подконтрольные олигархам, начали травлю Немцова в эфире главных федеральных каналов. Например, «Белые штаны», «Крест на портрете Немцова» в передаче Киселева, постоянно критика Доренко. Это только часть всей медиакампании против Немцова. Как воспринимал это Немцов? Пытался ли он оправдываться? И вообще, были ли основания для этой травли?
Это довольно такая неприятная история и с очень неприятными последствиями, на мой взгляд, потому что когда правительство Влада Реформаторов начало наезжать на олигархов, ужесточать ситуацию, не давать им вот до такой степени воровать, когда начались залоговые аукционы, когда начались решения о том, что если олигарх есть собственность какая-то там полученная и так далее, он ответственен за это, что надо платить налоги, что надо делиться с государством, что надо не воровать в тех масштабах, в которых они воровали, то есть то, что они обязаны, ответственны и так далее. И дальше, естественно, это не понравилось ни Березовскому, ни Гусинскому, двум медиамагнатам, которые держали там первый, второй канал. И когда решили, я так понимаю, убрать правительство Влада Реформаторов, они их не устраивали, им надо было что-то спокойное, более управляемое, консервативное. И началась вот эта вся травля. Травили их, конечно, всех, превращали ни во что, да и Чубайса. А Немцов к тому времени был на острие, потому что он же пришел как вице-премьер, который социалкой занимается, а потом ему сразу же дали заниматься нефтянкой. То есть под ним вот это все было, и это серьезно, потому что он требовал от них уплаты налогов и нормального сосуществования с государством, с правительством и какой-то работы на страну в том числе. Так как дискредитировать его глобально и серьезно было не на чем, потому что Немцов из тех людей, он не воровал, понимаете? Он вообще к деньгам относился довольно легко. Не в том плане, что они ему не нужны были, но в том плане, что Немцов всегда говорил, что мне деньги нужны только для того, чтобы нормально жить. Понимаете, золотые унитазы, 33 авто и 52 замка ему точно были не нужны. Поэтому обвинить его в каких-то малоприятных вещах они не могли. Так как Немцов был очень свободный человек, очень открытый, и было ощущение, знаете, такое, что немножко он нестандартный был, он не вписывался вот в это во все. Поэтому было ощущение некой легкости европейского плана политики. А то поколение политиков понимало, что это неправильно. Они были замкнуты, зажаты, они варились в своем собственном соку, они были непубличны, а Немцов был свободен, откровенен, честен, говорил всегда то, что думал, блестяще держал аудиторию, так, наверное, не держал никто. Поэтому все было построено под то, чтобы сыграть на этом и сделать из Немцова такого легкого, несерьезного, раздолбая. Он сам себе немножечко добавил вот этой пересадкой на Волге. Идея была на самом деле прекрасная. То если ты чиновник, будь любезен, официально езди на российской машине. И тогда, если ты будешь на российской машине, ты будешь собственной задницей чувствовать, какие у нас дороги. И тогда, может быть, и дороги улучшатся, и автомобили станут лучше. Сам президент проехался на русской машине, по-моему, один или пару раз, потом опять пересел на западную. Все эти «Волги» быстренько распродали, и, в общем-то, история-то вся затихла, хотя это начиналось очень красиво, но на эту тему начали стебаться, изобразили из этого такую глупейшую такую акцию, что Немцов такой бестолковый, и сам на «Волгу» пересел, хотя у него «Волга» там не настоящая, и на самом деле это «Волга», а внутри...
Это похоже на популизм, скажем.
Да, да, но вот понимаете, это не было популизмом, это было неплохой идеей, но просто было понятно, что эту идею не пропустят, не воспримут и ни за что не введут, потому что она их всех унижала. Им этого было не нужно. Ну, невозможно одному бороться против там целого вот моря чиновников. Поэтому все сделали так, что да, вот такой вот Немцов популист, он такой глуп, сморозил, сказал. Более того, что самое было печальное, он когда мне позвонил с этой идеей, это было 1 апреля. И 1 апреля ему Ельцин подписал этот указ. Я когда это услышала, я говорю: Боря, это самая большая шутка Ельцина. Конечно, сейчас продиктую в ТАСС, но это печально закончится. Он говорит: да, Лелька, да брось ты, это круто. Позвонил мне довольный, безумно счастливый, где-то прямо утром рано. Оказывается, он у Ельцина был очень рано. К сожалению, я оказалась права. Эту историю, она такая получилась провальная довольно. При том, что такие вещи, которые он серьезные делал, понимаете, они сейчас очень сильно забыты. И об этом никто не говорит. Из него все время делают вот такого. Вот кого не спроси, вот кто не знает Немцова близко. А, значит, белые штаны, девушки бесконечные, он легкий, он такой вот весь тусовочный. Ребята, Немцов был очень сложный человек, очень серьезный, очень умный, логически мыслящий, очень все понимающий. То, что он говорил там вот про Путина прямо уже в первые дни, это все вот просто, если сейчас брать, получается, что все вот реально сбилось, и все, что он говорил, оно просто вот как по пунктам идет, куда развивается система. Мы когда ездили по регионам, мы попадали... Ну, там собирались, естественно, огромные залы, да, там в кинотеатрах или еще где-то. Мы далеко не всегда попадали в аудиторию, которая нам сочувствует. Времена были сложные. 99-й был очень тяжелый год. 97-й, когда он приехал, 98-й страшно тяжелый. Я помню очень хорошо, как мы ездили, например, вот снимать с рельсов. Шахтерам не платили денег, они тут сидели в Москве, одолбили касками на Горбатом мосту.
Преступные власти привели Россию к неслыханному позору и унижению, а народ к нищете и разорению. Эти власти должны быть свергнуты. Да здравствует власть рабочих! Это слова из обращения шахтерского стачкома на Горбатом мосту к гражданам России. Августа, день шахтера. Свой профессиональный праздник пикетчики решили провести у стен Кремля.
Мы шахтеры подмосковного угольного бассейна приехали сюда, чтобы принять участие в акции протеста горняков. Простому человеку что нужно? Право на труд, право на бесплатное лечение, право на бесплатное образование. А сейчас что происходит? Ни в одной стране мира нет такого беззакония, чтобы за труд не платили деньги.
Мы будем работать без денег. Мы будем работать за скудной пищей. Но будем знать, что у нас есть будущее. Поэтому эту власть мы больше не хотим. Нас предавали. Нам было мокро, холодно и жарко. Но мы встали и стоим. И не уйдем отсюда, пока это...
Кремлевское фуфло не завалится. Немцова Ельцин отправил в город Шахт разрулить тему забастовкой. Я хочу сказать, что мы приехали в агрессивно настроенную аудиторию, в очень жесткую. С ними невозможно было говорить. Они были злы до предела, то есть нищие, голодные, обобранные люди при жирующем руководстве. Мы подъезжали к городу Шахты, и Немцов говорит: боже мой, это что? Это Подмосковье? То есть там стояли огромные дома, роскошные, за 5-метровыми заборами. И когда Немцов на это посмотрел, и вот руководство Шахты сказало: вы знаете, что ваши заборы вам не помогут, это все снесут к чертовой матери. Вы живыми тут не останетесь, что же вы делаете с людьми? И мы пришли на рельсы, реально там сидели истощенные люди, которые говорили, что им по несколько месяцев не платили ни копейки, и что они отсюда не уйдут. И я очень хорошо помню, как Немцов сказал: девчонки, вам легче, пойдите, походите по путям, посмотрите, кто покажется серьезным, приведите мне ребят на переговоры, а я сейчас буду с этими разбираться, с руководством. И вот мы ходили, подбирали там шахтеров, они пришли, они же вообще ему не верили ни грамма, там даже невозможно было говорить, там такой крик стоял, что даже не перекричать было невозможно. А потом целая ночь переговоров, потом встреча в шахтах, да, огромная аудитория, которая провожала его просто уже овациями. Понимаете, и деньги, которые привезли в тот же день. И сняли мы их с рельсов. Это было двое суток. Это вся история. И это первый и единственный раз, когда мне потом... Я, кстати, даже не знала об этом. Это я уж когда книжку писала, мне Боря говорит, а ты знаешь, что я первый и единственный раз упал в обморок там? Мне было плохо от переутомления. И меня вот больше всего, кстати, бесит. Ах, Боря, Боря, ой, такой был простой. Ребят, не был Боря простой. Немцов не был простой. И да и не Боря никакой. А Борис Ефимович, он был очень серьезным и ответственным человеком. И очень много сделал. Если уж на то пошло, там в книжке у меня есть эта история, она совершенно замечательная. Сейчас делают вид, что ее вообще не было. Это он был вице-премьером, да, это, наверное, какой-то как 97-й, наверное, год был. Мы ездили в Китай, вот, туда должен был лететь Черномырдин, и мы готовили приезд его, он там подписывал Борис документы с руководством Китая. И нам предложили полететь на Янзы, посмотреть, как они строят каскад гидроэлектростанции там, потому что мы туда хотели и конкурировали с американцами продать огромные турбины, самые большие в мире. И сделку эту Немцов сделал, а китайцы, кстати, купили турбины у нас. И вот мы, значит, стоим в аэропорту, жара градусов 40, мы стоим у самолета, который китайцы предоставили, ждем Немцова. И вдруг на горизонте появляется маленькая фигура в черном. Оказывается, это Березовский. Березовский приехал в Китай, прилетел поговорить с Немцовым. А знаете, зачем он прилетел в Китай поговорить с Немцовым? Он привез ему бумажку, чтобы он подписал как вице-премьер, по которой получалось, что «Газпром» и «Газпром», в общем-то, государственно-образующая компания, да, на которой все государство стоит, у этой бумажки, если бы Немцов ее не глядя подписал, он бы стал частным, и мы лишились бы «Газпрома» как государственной компании. И Немцов его красиво послал. То есть он полетел с нами на Янзы, он перевел с ним там разговоры, переговоры, и что-то его там облизывал со всех сторон, пока летели. Потом мы прилетели, мы были, значит, смотреть этот вот каскад гидроэлектростанции, как строится. А он с нами побыл еще там, ну, когда был банкет, и после этого улетел. А Немцов досрочно прекратил командировку и полетел в Москву вслед за Березовским и прямо с самолета поехал к Ельцину и объяснил ему ситуацию, потому что эта бумажка уже чуть ли не у Ельцина была. И, в общем-то, Немцов популярно все объяснил, чем страшно навлек гнев Березовского на себя. И после этого мочить его, кстати, стали еще больше тогда. И вот история с белыми штанами там сразу вот это появилось. Короче говоря, он не дал им выкупить за копейки «Газпром». И кто сейчас вспомнит, что это сделал Немцов? Никто не вспомнит. А это сделал Немцов. Белые штаны тоже история, конечно, она такая довольно смешная. Это было страшно жаркое лето, очень жаркое. Немцов ездил в Белый дом легко одетый все время, а костюм такой серьезный у него висел там. И он там переодевался и уже был в костюме. А тут ехал в Белый дом, ему звонит Черномырдин и говорит, срочно езжай в аэропорт встречать Алиева. Он говорит, я не могу ехать в аэропорт встречать Алиева, потому что я в рубашке и в белых штанах. Мне надо в Белый дом заехать. А Черномырдин ему говорит, хоть в трусах встречай, мне надо встретить Алиева. Ну и куда было деваться? Короче говоря, было очень смешно, потому что Немцов у своего охранника взял клубный пиджак, который на нем был с золотыми пуговицами, и вот эти белые штаны, одел этот пиджак, и в этом пиджаке с этими белыми штанами встречал Алиева. Конечно, это все распиарили, типа, вот какой Немцов, вот в каком он неприличном виде приехал Алиева встречать.
Вспомните, пожалуйста, как Борис Ефимович предложил вам стать его пресс-секретарем. Сразу ли вы согласились?
Значит, их убрали, я осталась работать в Белом доме, пришло Примаковское правительство, мне дали двух вице-премьеров, Масляков и Кулик, оба коммунисты, естественно. это правительство, многие говорят, что Примаковское правительство, это было замечательно. Я, как человек, который изнутри на это смотрел, считаю, что это было кошмарное правительство, которое не делало ничего, занимались они только распределением гуманитарной помощи, по-моему, больше и разворовыванием, больше ничем. Но это был такой период, когда надо было тихо пересидеть. Вот Примаков со своим правительством, они тихо пересиживали. Работа наша стала страшно скучная, и после такой вот сумасшедшей, интересной, потрясающей журналистской работы с «Младреформаторами» оказаться вот в этом болоте, когда просто невозможно было работать. Я там сильно затасковала, поняла, что вот это мне уже все не нравится. Было начало января где-то, звонит мне Немцов и говорит: «Лиль, а не хочешь ко мне в гости зайти? Я тебе тут подарочек к дню рождения припас, у меня 9 января день рождения». Я говорю: «Я сорвусь, все равно работы нормальной нет, я дойду до тебя». Он говорит: «А я сижу, значит, в администрации президента, я тебе пропуск сделаю, давай приходи». Я прихожу к нему, попадаю в кабинет, он мне еще показывает, рассказывает, что это у него был кабинет, в котором он сидел, и стол, знаете, такой вот огромный стол с зеленым сукном и зеленая лампа. Там сидел кто-то из великих длинношеих вождей еще. И сидел там грустный Немцов, потому что, значит, вот после того, как он ушел из правительства, он там занимался только малыми городами и возглавлял какую-то почти несуществующую комиссию, что-то делал очень грустно, и, ну, в общем, это все было совершенно не его. И вот я, значит, пришла к нему, он подарил мне этот подарок, сели попить кофе, поболтать. Он мне говорит: «Лиль, мы начинаем предвыборную кампанию, мы создаем, значит, «Правое дело». Я создал свое движение еще, правда, только «Виртуальная Россия молодая». Нам сейчас надо будет ездить по регионам, создавать региональное отделение. Мы начинаем предвыборную кампанию. Весь 99-й год мы будем работать над этим, с тем, чтобы пройти в Думу. Я сейчас уже договариваюсь с Хакамадой, приглашаю ее. Потом посмотрим еще. Борис Федоров он тогда пригласил сначала. Сначала был Боря Федоров, да, и Кириенко попозже появился. Короче говоря, иди ко мне в пресс-секретарь. Я говорю: «Боль, я даже не знаю, что делать, надо мне подумать, потому что это очень серьезно, а вдруг не пройдете, все-таки это работа, тасовская работа, она как бы стабильная и оплачиваемая, у меня маленький ребенок, я одна воспитывала его, и, в общем-то, понимаете, вот так вот ринуться в эту историю было довольно рискованно, да, и я говорю: «Дай-ка я подумаю несколько дней, и только никому, ради бога, не говори, чтобы у меня там не было проблем в ТАССе». В ТАССе у меня было все очень хорошо, естественно, понимаете, да, Белодомовский пул для карьеры, это уже была такая верхушка, я была политобозреватель уже к тому времени ТАСС, я, в принципе, отличнейшим образом работала, это было не проблемой, там были стабильные, в общем-то, деньги, и возможности и роста, и всего, и, в общем-то, спокойной работы дальнейшей, да. Ну, и я пришла на работу в ТАСС, у меня был очень хороший начальник Саша Нечаев, я пришла к нему, говорю: «Саш, вот так и так». Он говорит: «Лилька, я не хочу тебя терять, но я тебе хочу сказать, что тут ты свое все получила, а с Немцовым, по крайней мере, это будет безумно интересно. Но, конечно, если ты уйдешь, мне будет очень обидно, не хочу, чтобы ты уходила». Я говорю: «Ты, пожалуйста, никому не говори». Да, а у Немцова я попросила дней 5. Я прихожу домой, наверное, это была пятница. И звонит мне Немцов на следующее утро, говорит: «Ну ты что, решила, что ли?» Я говорю: «Боль, ты же мне дал 5 дней. «Нет, ты знаешь, ты как хочешь, 5 дней, не 5 дней, а я уже взял билеты, мы летим в командировку завтра утром. И типа там во вторник возвращаемся. Бери в понедельник отгул в ТАССе и поехали со мной в командировку». Полетела с ним в командировку, отработала эту командировку. Мы с ним в этой командировке страшно поругались. Начало у нас было такое сильное, потому что он, расслабившись после того, как его нигде не было видно и слышно, вдруг попадает на телевидение, начинает там со страшной силой кокетничать с девочкой, которая берет интервью, и дает, в общем-то, честно сказать, очень легкомысленное интервью. Ну, и я такая злая по дороге в машине на следующее интервью высказала ему все и сказала, что это несерьезно, что так начинать предвыборную кампанию – это безобразие. Как с тобой можно работать, если ты такой безалаберный? Тебя одна улыбка девичья вот так вот расслабила. Что ты там наговорил? Прям получился такой легкий-легкий и пушистый, и воздушный, как шарик. И он на меня сначала разозлился, посидел, молчал. Я думаю, ну все, карьера моя пресс-секретаря закончилась. Он выходит из машины идти на другое интервью. И говорит, пойдем. Я говорю, да зачем я с тобой буду идти? Я понимаю, что все, мне надо в ТАСС возвращаться. Ладно, Лиль, пойдем, посмотришь, как я буду записываться. И он вдруг дает совершенно противоположное интервью. Умное, серьезное, классное, суперпрофессиональное. И возвращается с него и говорит, так. Я на него смотрю, говорю, так. Он говорит, ну что, будем работать? Я говорю, будем работать. И я вот так вот это получилось внутри командировки. А дальше мы возвращаемся в Москву, и нас встречает куча народа. Первая немцовская командировка после вице-премьерства. И мы собираем пресс-конференцию, там толпа народа. Я говорю, Боря, я ничего в ТАССе не говорила, поэтому я буду вести пресс-конференцию, но я буду вот не за столом с тобой, а рядышком стоять, вести ее, а меня, пожалуйста, не свети, потому что я пока ничего не писала, еще ни заявления, ничего, поэтому давай не будем еще. Ну, в общем, я провела эту пресс-конференцию, все, мы вышли, идем к его машине, и вдруг подходит Первый канал и говорит... Первый? Нет, не первый, говорю, это НТВшники. И подходит Сережа Пашков и говорит, а можно взять интервью у вас? Да, можно. Значит, он начинает у Немцова брать интервью и говорит, ну что, у Немцова ничего не изменилось? Он говорит, да, ничего не изменилось, вот еще только волк стал белый, да еще пресс-секретарь поменялся. Вот, позвольте представить, там был Андрей Першин, теперь у меня Лилия Кузнецова, я тогда была. Камеру на меня наводят. Ну, в общем, мне уже остается только улыбаться, и он меня так приобнимает, типа, вот у меня новый пресс-секретарь. И пока я приехала в ТАСС, естественно, это уже вышло на каналах, мне осталось только подать заявление в уходе. Так что вот таким образом я попала к нему в пресс-секретарь, да.
Скажите, а вот как проходила избирательная кампания СПС в 1999 году? Какие самые интересные моменты этой кампании вы особенно запомнили?
Знаете, в 99-м году компания была крутая. Во-первых, она была профессионально сделанная, и она была не такая, как сейчас. Знаете, там 2-3 месяца там помелькали на телевидении, и на этом закончили. Она была четко продуманная, она была годовая. То есть у нас компания началась там где-то в январе, в феврале, и до конца года шла. Основной идеей было привлечь молодежь на выборы. И под это главная была идея вот провести вот эти рок-концерты по всем регионам. И там, значит, вместе с рок-музыкантами агитировать за правые силы. Мы объехали всю страну фактически.
А какие музыканты были?
Был Чайф, был Мазаев со своей группой, был Кузьмин, был Володя Пресняков. Вел все это дело Фоменко. И там еще некоторые группы. Конечно, они вошли в эту кампанию не за деньги. Была у них позиция, что они агитируют за ту партию, за которую они сами будут голосовать. Отношения с ними сложились просто совершенно потрясающе. Продумано и сделано это все было блестяще. Потом, значит, там на каком-то там втором или третьем концентре вдруг выяснилось, что надо, чтобы... Наши лидеры тоже были на площадке, стали выступать, и Немцов стал петь вместе с ними, хотя, конечно, ему медведь на ухо наступил со страшной силой, но пел он с таким кайфом, с таким удовольствием, с таким наслаждением, страшно ему это нравилось. Мы ждем перемены, все это замечательно, потом и Ира Хакамада все время подпевала Кузьмину. Бутылка кефира полбатона, это Немцов орал громче, по-моему, чем весь чай вместе взятый. Боря совершенно не умел танцевать, просто совершенно не умел танцевать. Это было безумно смешно, и мы с Ирой пытались его учить танцевать, и у него ничего не получалось, он страшно стеснялся. А Ирта танцевала классно, она вообще такая девушка яркая. И он все время бегал и кричал, конечно, вы москвички, вы все можете. А я вообще в танцы никогда в жизни не ходила, я физикой занимался. В общем, короче говоря, потом он освоился и даже танцевать начал. Отлично совершенно держал зал, кричалки всякие устраивал. Да, это было фантастически, потому что мы собирали стадионы. Куча молодежи, которую просто ставили на уши, и на самом деле впечатление было очень сильное от этой предвыборной кампании. Кстати, мы тогда ввели совершенно потрясающую идею перед каждым концертом. Региональное отделение, которое там было, оно, значит, шло типа таким небольшим маршем к стадиону. Это же не так много было народа, это же не партия там лидирующая какая-то была, да? Надо было создавать вот это вот впечатление большого количества народа, и была придумана задумка, знаете, сделали флаг России, миллиметров 50, да, и этот флаг несли, представляете, да, вот. И это было очень впечатляюще, во-первых, это очень сильно смотрелось, во-вторых, впечатление сразу такое масштабное было, и вот наши первые ввели этот флаг.
Сегодня в 6 часов на площади 5 года можно было наблюдать, как молодые люди разворачивают российский флаг невероятных размеров. После чего вместе с этим флагом по направлению к центральному стадиону двинулась процессия. Возглавили ее лидеры коалиции «Правое дело» Борис Немцов и Ирина Хакамада. Цели их визита в Екатеринбург, по их же словам, далеко не исчерпываются поддержкой одного из депутатов на губернаторский пост Андрея Селиванова. Точнее, это вообще не самое главное. Главных же целей две. Ирина Хакамада и Борис Немцов гастролируют по регионам для придания своему проекту нового качества. «Правое дело» расширяется. Последним достижением этого союза демократических сил стало подписание соглашения еще с двумя движениями. С новой силой Кириенко и «Голосом России» Титова. А также слабая надежда договориться таким же образом с Явлинским. Впрочем, «Правое дело» вообще никого не отвергают, за исключением движений самого радикального толка. То есть коммунистов и фашистов. И сами, по их же словам, от этого же страдают.
«Правое дело» не партия власти. Но, тем не менее, в состав «Правого дела» входит такое количество известных людей, что у нас, в отличие от всех других, где одни вожди управляют, проблема, знаете какая? Слишком много умных людей в одной коалиции. Вот такая проблема существует.
Готовясь к выборам в Государственную Думу, «Правое дело» ставит на ту часть электората, которая на выборы не ходит, предпочитая бороться не с политическими движениями, что уже можно было понять из вышесказанного, а с недоверием и пассивностью. Черты более присущие как раз молодому поколению.
Когда вы начинаете избирательную кампанию, если вы хотите двигать страну вперед, вам нужно прежде всего посвятить свою деятельность молчаливому большинству. И вот среди них огромная доля молодежи. Поэтому мы фактически совершаем благородную акцию не только для себя, а для Явлинского, и для Лужкова, и для всех.
Мы не имеем права отдавать нашу страну в лапы негодяям. Это должны знать и молодые. Если они это будут знать, то, я вас уверяю, власть будет гораздо честнее, порядочнее, эффективнее, чем она есть сейчас.
Отсюда и пристрастие визитеров к шоу. Завершил их турне концерт, организованный на центральном стадионе, который был резонно украшен символикой движения.
Внешне это все выглядело очень круто, очень нестандартно. Не боялись они этой молодежной аудитории, вступали с ней разговоры. И более того, даже во время концерта, когда Немцов там выступал и что-то говорил, естественно, он прекрасно понимал, что там нельзя выступать там 15-20 минут, это идиотизм. Он просто очень четко позиционировал, что мы хотим, что мы предлагаем и за что должны голосовать, и обращался к аудитории, которая кричала «Ура!», «За!» и так далее. И более того, я хочу сказать, что, кстати, только у Немцова с Хакамадой это получалось, когда в концертах там в последних, особенно в Москве, уже на Красной площади, стал участвовать Кириенко. Я вам скажу, что это было печальное зрелище. Кириенко совершенно оказался нулевым публичным политиком. У него это не получалось вообще. Просто вот совсем. Вот так вот. Эта вот предвыборная кампания была такая вот довольно яркая и очень масштабная. 2003 года кампания была погрустнее совсем. И она такая была у нас очень неровная. Там много было проблем, на самом деле, правда, ребят, там очень было много проблем. И они сложились в такой большой-большой-большой клубок, что, значит, мы там не добрали и проиграли. И после этого Немцов, значит, вот из партии же ушел официально, то есть он сдал полномочия, привел Никиту Белых, который стал вместо него, а Немцов стал, он остался в партии, остался в политсовете, но стал вот уже заниматься такой вот чисто оппозиционной политикой.
Как вас именно изменило знакомство с Борисом Немцовым?
Ребят, во-первых, я страшно горжусь тем, что я была его пресс-секретарем. Просто реально горжусь. Я считаю, что это была вершина моей карьеры. Я очень ценила эти отношения. Я очень ценила нашу дружбу. Я очень ценила то, что он меня ценит. То, что он мне доверял как профессионалу всегда. И это изначально у нас было обговорено. И он, в общем-то, не лез в мою работу, что было очень приятно, при том, что вот такой был достаточно авторитарный человек. И с мужчинами вот он работал сложнее, а с женщинами как-то чуть-чуть попроще, но не мерился хвостами петушиными, да, то есть, ну вот, ты женщина, я мужчина, у тебя свое, у меня свое, мне не надо на твоем фоне, значит, там светиться. На фоне мужчины это у него было такое, он должен был быть лучше всех. Ну, это нормально для политика, а на фоне женщины нет. Тут там можно было выступать на равных, он прислушивался. Он, в принципе, не готов был слушать всегда. Бывало так, что мы с ним страшно ругались. Бывали ситуации, что просто вообще вот там категорически до того, что я отказывалась что-то делать. И, но при всем при этом он принимал это как данность. Он относился ко мне как к профессионалу и как к человеку, который понимает, что он делает. И вообще нормально совершенно воспринимал, что у меня может быть отличная от него позиция. С таким начальником работать легко. И когда ты ему говорил что-то, и он прислушивался, и он мог поменять свою позицию, и мог принять ту ситуацию, когда я говорила, нет, извини, я считаю, что это идиотизм, я делать этого не буду. Ну, вот была такая история, я ее тоже описывала в книжке, когда какой-то там олигарх подбросил ему гениальную идею во время предвыборной кампании всем СПС дружно прыгнуть в прорубь, в крещенские морозы. И он пришел воодушевленный безумно, вызвал меня к себе в кабинет, сказал, Лилька, это круто, давай мы сделаем, это будет такой пиар крутой, мы сейчас вот все вместе вот там прыгнем в прорубь, заказывай прорубь. Я посмотрела на это и сказала, Боря, это идиотизм, подумай еще раз, это глупость тебе посоветовали, этого не надо делать, это оборжут все. Я как журналист примерно представляю, что бы я написала по этому поводу. И пример рассказала ему, как это будет выглядеть. Он разозлился на меня, сказал, что ты не будешь в этом участвовать, ты не хочешь этого делать, то есть ты отказываешься. Я говорю, да, я отказываюсь, я умываю руки. Я этого делать не буду. Я не хочу сделать неприятные проблемы тебе и партии. Развернулась и ушла. Я просто самоустранилась, и вплоть до того, что на это все шоу не пошла. Я сказала, я там не буду, я не хочу на этот позор смотреть. Хотите, позвольте. Ну, на следующий день вышли такие статьи, с такими заголовками, с такими комментариями, с такими фотографиями Немцова в проруби, что он был в ужасе в совершеннейшем. Я пришла, захожу с этой газеты, а он с такой же сидит, говорит, господи, я говорю так, я, конечно, не радуюсь, но я тебе это обещала. Ну, не послушался, ну вот получил. Что-то можно сделать? Я говорю, ничего, тебе надо только промолчать тихо и в это не влезать, и не комментировать, и чтобы это тихо максимально сошло на нет. Но это была жесткая история, я, если честно, думала, что он может меня уволить. Обошлось, потому что понял, что сделал ошибку.
И последний вопрос в книге. Вы задаете риторический вопрос, кто сказал, что 90-е лихие? Так что для вас, лично для вас, 90-е? Лихие – это навязанный штамп или все-таки это эпитет, четко характеризующий эпоху?
Вы знаете, для меня 90-е – это не лихие-лихие. Слушайте, ребят, это было, с одной стороны, страшное время, сложное время. Да, зайдите на любое московское кладбище и посмотрите, кто там лежит. Половина бандитов, которые тогда делали первые деньги. Это было время разборок бандитских, это было время нищеты. Многие выживали, многие не выжили. Это было страшно тяжело экономически. Это было очень проблемное время. Но для меня это было время надежд, веры в то, что все будет по-другому, что мы идем по европейскому пути либерализма, демократии, что мы идем по пути европейской цивилизации, что у нас будет свобода, что у нас будут нормальные выборы, что у нас будет нормальное руководство, что у нас будет нормальная страна. И в это страшно верилось. И на это работалось, понимаете? И то есть люди, которые хотели что-то делать, сделать что-то, добиться чего-то там, карьеры, добиться каких-то результатов в своей политической деятельности, там, в бизнесе и так далее, ребята, они могли это сделать. И они это делали, у них были возможности, у них были социальные лифты. Они могли не являться дочкой Путина Вот просто человек приходил, брал и делал, у него была такая возможность. Вот это нынешнее время, оно страшно тем, что оно этого не дает, а оно стыдное. Вот мне тогда было не стыдно за то, что я делаю. Я гордилась, что я среди таких людей, я гордилась тем, что я делаю. Я была рада, что вот волею судеб я оказалась на пике. Мне было безумно интересно, и это было яркое время. Вот я сейчас работаю Сергеем Шахраем, мы, значит, вот помогаем ему писать воспоминания тоже про это время. Вот мы с ним тоже разговаривали на эту тему. А что Сергей Шахрай, извините меня, ни много ни мало, это творец вот той конституции, которую сейчас изнасиловали, да? Он тоже все время говорит, что оно было сложное, оно было тяжелое, оно было страшное, оно было с колоссальными ошибками, ну, так же, как Чеченская война, например, да, там много чего было. Но, ребята, оно было безумно интересное. Оно было безумно интересно, она давала возможность людям жить и глоток свежего воздуха давала. А сейчас я боюсь... Ну, да это бог. Все-таки есть интернет, есть молодежь талантливая, есть молодежь, которая понимает, что они кровь от крови, плоть от плоти европейской цивилизации, да. И вот ростки этого, они были в 90-е. Не получилось. Где-то что-то ошиблись, где-то что-то не доделали, где-то что-то, чего-то, наверное, не хватило.
Вы прослушали интервью с журналистом и пресс-секретарем Бориса Немцова Лилией Дубовой. С вами были Ребров Андрей и Софья Нечаева. Ждите следующий выпуск, в котором мы будем беседовать с депутатом Верховного Совета Народных Депутатов, известным волгоградским активистом и политиком Борисом Пылиным. До встречи.
Мы должны сказать, хватит, пора.
В центре Москвы на Васильевском спуске убит российский политик, депутат Ярославской городской думы Борис Немцов. Об этом сообщили крупнейшие российские СМИ. К Немцову подъехал белый автомобиль, из которого было произведено 4 выстрела. Затем машина скрылась. От полученных ранений политик скончался на месте. В городе объявлен план-перехват. На месте преступления работает следственно-оперативная группа. Борис Немцов являлся одним из лидеров движения «Солидарность», сопредседателем политической партии РПР «Парнас», членом Координационного совета российской оппозиции.